говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Жизнь и быт сербского монастыря на Святой горе Афон. Враждебные иностранцы времен Второй мировой войны, малоизвестные страницы американской истории. Беда туроператоров в майские праздники или как россияне экономят во время кризиса. И наука, почему сегодня сложно подсчитать, насколько Россия не догнала и не перегнала Запад. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Греции на полуострове Халкидики у Эгейского моря на Святой горе Афон находятся 20 больших древних православных монастырей. 17 из них греческие, а 3 – славянские – русский, болгарский и сербский. В хранилищах этих монастырей лежат сокровища культуры и истории православных народов, а сами монастырские комплексы являются выдающимися памятниками архитектуры. 5 лет назад из-за пожара пострадал сербский монастырь Хиландар, но, к счастью, уцелели ценности и главные храмы. Как продвигается работа по восстановлению монастыря и чем сегодня живет Хиландар? Историю монастыря рассказывает Ая Куги.
В катастрофе в марте 2004 года пострадала половина построек монастыря. Сгорели подворья, где жили монахи и паломники, и 4 из 12 маленьких церквей – параклисов. Что в течение этих 5 лет восстановлено после пожара? Мы разговариваем с главным архитектором реконструкции Хиландара, профессором Мирко Ковачевичем. Мне запомнилось, как весной 2004 года вы плакали, когда увидели монастырь после пожара. Ведь до этого вы вложили 25 лет жизни в восстановление архитектуры Хиландара.
Заниматься Хиландаром я начал в 1971 году, а перед пожаром в 2004 году реконструкция подходила к концу. Работы было много. В прошлом веке монастыри на Святой горе были запущены. Правда, и до того 100-200 лет они относительно плохо содержались. В плачевном состоянии был не только Хиландар, но и греческие монастыри. В конце 70-х, в начале 80-х годов в Хиландаре было лишь 16 сербских монахов, в некоторых других еще меньше. В болгарском Зографе 5, в русском Пантелеймоне, в котором в 1900 году жили 2000 монахов, остались около 10. В 90-х годах началось восстановление монастырей Святой горы Афонской, и туда переселилось много монахов, современных, образованных людей. В то время мы много работали над реконструкцией и защитой объектов Хиландара. И в 2004 году, когда казалось, что конец работ уже близок, случился пожар. Ну как не плакать в такой ситуации?
И пожар, и онда. И как куда не плачешь?
Оценивалось, что полное восстановление Хиландара потребует около 20 миллионов евро. Сейчас работы организует сам монастырь без помощи подрядчиков. Денег на восстановление Хиландара хватало?
В моей работе главные проблемы были связаны не с финансами, а с тем, как достичь договоренности о том, на какие принципы опираться в реконструкции монастыря. Хороший принцип в консервации и восстановлении исторических памятников тот, который обеспечивает их возвращение в подлинное состояние с применением материалов и технологий, которые изначально использовались при их строительстве. Монастыри на Святой горе являются живыми памятниками. В них монашеские братства обитают постоянно. И пожары там случаются часто. Хиландар горел много раз, как и остальные монастыри. Опыт показывает, что если вернуть конструкции зданий в прежнее состояние, снова будут пожары. Ведь, несмотря на то, что стены монастырских объектов из камня, внутри все деревянное, и межэтажные конструкции, и лестницы, и перегородные стенки, их-то и охватывает огонь. Поэтому монахи настаивали на том, чтобы при восстановлении монастыря поставить железобетонные конструкции. Нам было трудно примирить две противоположные позиции – греческой стороны, отвечающей за сохранение ценных памятников архитектуры Святой горы в исконном виде, и позицию монахов Хиландара, опасающихся новых пожаров. Кое-где нам удалось добиться компромисса. Например, восстанавливая первый предел, келейный корпус, с магазином внизу, на первых 3 этажах мы поставили дерево, а на 2 верхних – бетонную конструкцию, чтобы спасти треснувшие стены. Греки согласились. Сначала было много сопротивления, но так монахи будут в большей безопасности.
Для сербов Хиландар много значит. Прежде всего, в духовном и историческом смысле. Он был основан в 1198 году сербским святителем Савой. Сава и его отец, царь Стефан Неманя, объединили сербские земли и практически создали Сербию. Затем сербы в течение 500 лет были под турками. В Сербии исчезли многие следы культуры и истории. Все, что сохранилось, сохранилось в Хиландаре. Например, там есть около 170 грамот сербских, византийских и русских царей. В Сербии их лишь около 10. В библиотеке Хиландара 1000 рукописей ценных средневековных книг. В Сербии таких не больше 100. Напомню, наш собеседник Мирко Ковачевич, главный архитектор реконструкции сербского монастыря Хиландар на Святой горе Афон, один из немногих, кто знает жизнь Хиландара изнутри. Монахи редко допускают к себе посторонних. Несколько лет назад на Святой горе разразился скандал, когда сербские монахи воспротивились тому, что в строительных бригадах Хиландаре вместе с греками работали албанцы.
У Грчкой скоро и да нема више građevinskih radnika.
В Греции обычных строительных рабочих почти не найти. У них на стройках работают албанцы из Албании. Албанцы работают и на Святой горе. Когда греки в Хиландаре были вынуждены срочно спасать оставшееся после пожара здание, они приводили свои бригады рабочих, в которых были и албанцы. Многие из албанцев утверждали, что они православные. Правда, есть албанцы православные, есть и католики, но в своем большинстве они мусульмане. Сербские монахи посчитали, что не христианам нельзя восстанавливать Хиландар. Позже нам пришлось пойти монахам навстречу и привозить рабочих из Сербии.
Значит, политика вмешивается и в жизнь монахов Святой горы.
Монахи ушли на Святую гору, чтобы отлучиться от мира и как можно больше приблизиться к Богу. Их, как правило, остальной мир не интересует. На Святой горе нет ни газет, ни радио, нет никаких средств информации. Однако в нынешнее время невозможно закрыться от мира наглухо. И монахи часто реагируют на разные события внешнего мира, на которые не смеют реагировать из-за церковных канонов. Но они ведь тоже люди. У них есть свое мнение о политике, об экономике. И часто случается, что по этим вопросам среди них самих возникают разногласия. Так было всегда. Сербский владыка Николай Велимирович, в 30-х годах прошлого века, служивший в этом монастыре, как-то сказал, что состояние монашеской братии Хиландара всегда точно отражает политическую ситуацию и состояние дел в Сербии.
Монастыря Святой горы Афонской лишь культурно-исторически принадлежат сербам, русским, болгарам, а в юридическом и имущественном смысле они принадлежат Греции. Вот, например, Европейский Союз, членом которого является Греция, требует от нее снять монашеский запрет на посещение женщинами Святой горы. Как на это смотрят монахи?
На Святой горе то правило важи веч 1000 година даже.
Это правило, что женщины не могут вступить на землю Святой горы, в силе уже 1000 лет. Считается, что единственная женщина, которая там присутствует, это Божья Матерь. Да, было несколько случаев, когда женщины пытались туда пробраться, но лишь одна провела там некоторое время. Жена сербского царя Душана, царица Елена, в 1348 году жила несколько месяцев на Святой горе, спасаясь от эпидемии чумы. Однако утверждается, что и она не ступила ногой на Святую землю. Ее носили на носилках. Да, вы правы, сейчас есть давление открыть Святую гору для женщин. Однако неписанное правило существует 1000 лет, и монахи не намерены его нарушать.
Вы много лет провели на Святой горе, работая среди монахов. Чем они живут?
Иначе сам живот у монастыря е врло.
Сама жизнь в монастыре очень интересная. Монахи занимаются не только молитвами. Они стараются обустроить свое хозяйство, обеспечить материальные средства для монастыря. Из всех 20 больших монастырей Афонской горы по богатству, авторитету и числу монахов, сербский Хиландар находится на 4-м месте. Хиландар владеет немалыми землями, и монахи решили активнее заниматься сельским хозяйством, чтобы заработать деньги на восстановление монастырского комплекса после пожара. Они посадили новый виноградник, около 50 тысяч кустов. Первый урожай ожидается уже в следующем году. Он должен дать 10 тысяч литров вина. Сейчас мы переустраиваем и достраиваем один старый объект, в котором будет размещаться производство вина с подвалами для его хранения. вино будет марочное. Условия для этого есть. Есть и идеальная почва, и солнце. Монахи понимают, что сейчас мировой кризис. И неизвестно, получит ли монастырь в этом году от Сербии хотя бы половину обещанных средств на преодоление последствий пожара. Но им важно, чтобы монастырский комплекс был поскорее восстановлен. Они отлучились от мира, чтобы жить своей жизнью. А до тех пор, пока мы там ведем работы, пока присутствуют рабочие, в монастырь не может вернуться вековой покой.
Мы беседовали с главным архитектором реконструкции монастыря Хиландар, белградским профессором Мирко Ковачевичем. Специалисты рассчитывают, что если будут деньги, то на восстановление после пожара архитектуры сербского монастырского комплекса Хиландар уйдет еще не меньше 5 лет.
Историю монастырского комплекса Хиландар рассказывала Ая Куге. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир», аналитический журнал, у микрофона Ирина Лагунина. В юридическом комитете Нижней палаты Конгресса США прошли на днях слушания, посвященные малоизвестным страницам истории Второй мировой войны. Речь шла о политике интернирования и принудительного переселения лиц, чье этническое происхождение превратило их во врагов Америки. Рассказывает Владимир Абаринов.
В истории любой страны есть эпизоды, о которых страна не любит вспоминать. Но забыть о них не дают люди, судьбы которых были поломаны несправедливостью. Один из таких эпизодов – объявление потенциальными врагами целых категорий граждан или постоянных резидентов по этническому признаку – японцев, немцев и итальянцев. В них видели угрозу безопасности Америки, возможных шпионов и диверсантов в пользу стран гитлеровской оси. А кроме того, эти люди стали заложниками. Правительство США планировало обменять их на американских военнопленных. На данный момент несправедливым признано лишь интернирование примерно 110 тысяч американцев и японского происхождения и граждан Японии, проживавших в США. В 1988 году президент Рейган принес извинения и подписал закон о компенсациях пострадавшим. Каждый получил 20 тысяч долларов. На эти цели был ассигнован 1 миллиард 200 миллионов долларов. В 1992 году президент Буш-старший подписал поправку к закону, которая предусматривала выделение дополнительно еще 400 миллионов долларов на компенсации лицам японского происхождения, ставших жертвами чрезмерной подозрительности. 8 лет назад Конгресс учредил комиссию для изучения политики интернирования и переселения других категорий граждан или постоянных жителей США. Теперь пришло время рассказать об этом расследовании. О том, в какой атмосфере принимались решения об интернировании, законодателям рассказал историк Джон Кристгау.
В сумерках 10 декабря 1941 года, через 3 дня после японского нападения на Перл-Харбор, необычная гроза разразилась в Южной Калифорнии. Рокочущие раскаты грома напоминали звуки вражеской бомбежки, и жители Лос-Анджелеса и Сан-Диего занервничали. Они боялись, что оказались под огнем. Поступил приказ немедленно отключить освещение, и побережье от Бейкерсфилда до Сан-Диего погрузилось во мрак. Жители Лос-Анджелеса стреляли по уличным фонарям, чтобы обеспечить затемнение. В больницах надрывались телефоны, люди вызывали скорую помощь к пострадавшим в авариях, причиной которых была паника. Эта паника не прошла, особенно на западном побережье. Последующие несколько недель застарелые и расовые предрассудки, усугубленные военной паникой, повлекли за собой интернирование более чем 30 тысяч так называемых враждебных иностранцев немецкого, итальянского и японского происхождения. Аресты были проведены на основании закона о враждебных иностранцах, который гласит, что всякий раз, когда возникает угроза войны или война уже объявлена, все граждане государства противника, находящиеся в пределах Соединенных Штатов, подлежат задержанию, аресту и изоляции как враждебные иностранцы. ФБР начало следить за враждебными иностранцами за много месяцев до начала Второй мировой войны. Свои ответы оно направило специальному подразделению Министерства юстиции. Там была создана база данных, в которой враждебные иностранцы были распределены по категориям, в зависимости от того, насколько опасными считало их правительство. Иностранцы категории A считались самыми опасными и подлежали в случае войны немедленному аресту и содержанию под стражей. Списки эти составлялись на основании слухов, сведений, собранных главным образом через секретных осведомителей.
Закон о враждебных иностранцах был принят не в 1941 году, а в 1798 в президентство Джона Адамса, когда Америка вела необъявленную морскую войну с Францией. Закон остается в силе по сей день. Джон Кристгау продолжает.
В общей сложности на этих объектах в период между 1941 и 1948 годом содержались 31 285 враждебных иностранцев и членов их семей. Из них примерно 16 тысяч были японцами, почти 11 тысяч немцами и 3 тысячи итальянцами. Помимо тех, кто был интернирован, десятки тысяч, главным образом японцы, но также и итальянцы в большом количестве и некоторое число немцев, были вынуждены в принудительном порядке уехать из мест, объявленных военными зонами на восточном и западном побережье. После задержания интернированные проходили проверку, в ходе которой устанавливалась их вина или невиновность. Разбирательство занимало от 5 до 15 минут, и у интернированных не было никакой возможности ознакомиться с обвинениями, выдвинутыми против них ФБР.
Вот история одного из интернированных немцев, рассказанная его дочерью Карен Эбель.
Мой отец Макс Эбель, интернированный немец, умер в мае 2007 года. На моем месте должен сидеть он. Папа прожил почти 88 лет, но все-таки не успел услышать, что его правительство признает его интернирование. Он не говорил об этом, пока ему не исполнилось 80 лет. Но и тогда говорил только после настойчивых расспросов. Папе было всего 17 лет, когда он прибыл в Нью-Йоркскую гавань в 1937 году. Он уехал из Германии из-за драки с членами Гитлерюгенда. Они злились на него, потому что он не хотел присоединиться к ним. 5 декабря 1941 года папа узнал, что его заявление на гражданство принято. Два дня спустя один росчерк пера Франклина Рузвельта превратил его и миллион немцев, японцев и итальянцев во врагов. Папа был арестован и взят под стражу в сентябре 1942 года. После 3 месяцев в бостонской тюрьме его отправили на остров Эллис, где он присоединился к сотням других интернированных, живших в убогих условиях. Затем в неосвещенном вагоне под охраной его привезли на одну военную базу, потом на другую и, наконец, на третью, о которой он записал в своем дневнике. «Приехали. Северная Дакота. Это ад». В течение нескольких месяцев они жили в товарных вагонах, все еще под охраной, меняя рельсы на равнинах Северной Дакоты. Поскольку железнодорожники своей работой помогли Америке воевать, он получил редкую возможность повторного разбирательства. Папа действительно не знал, за что он был интернирован, но в документе, который он получил годы спустя, было сказано, что его виной было нежелание воевать в Европе и его пацифистские высказывания. Однажды он будто бы сказал, что Гитлер построил хорошие дороги. Он был освобожден условно, вернулся в Бостон, где ему не разрешили жить возле железной дороги. Через 3 года после ареста он был, наконец, свободен.
Если об интернировании американцев японского, немецкого и итальянского происхождения широкая публика наслышана, то о том, что аналогичным мерам подверглись жители стран Латинской Америки, многие узнали впервые. Профессор истории Военно-морской академии США Дэниел Мастерсон рассказал, как этнические японцы вывозились из Перу.
Приблизительно 2260 человек были отобраны для отправки в Соединенные Штаты в рамках программы переселения, которая была разработана не столько в целях обеспечения внутренней безопасности, сколько для обмена пленными с Японией. В конечном счете около 1400 из этих переселенцев оказались в Японии в результате обмена, прежде всего потому, что они попали на территорию США в качестве лиц без гражданства. Перуанские паспорта были у них изъяты при отъезде из Перу. Многие из этих людей были отобраны не на основе данных контрразведки, а чаще всего посредством облав в Лиме, в ходе которых в большинстве случаев полиция просто хватала тех, кого было легче схватить.
Но была этническая группа, всеми силами стремившаяся попасть в Америку. О том, с какой неохотой правительство США принимало еврейских беженцев из Европы, рассказал Дэвид Харрис, исполнительный директор Американского еврейского комитета.
В мае 1939 года пассажирский лайнер «Сент-Луис» вышел из Гамбурга с более чем 900 еврейскими беженцами на борту. Пунктом назначения была Куба, но по прибытии кубинские чиновники отменили транзитные визы и не разрешили пассажирам сойти на берег, за очень малым исключением. Тогда судно направилось к побережью Флориды и подошло так близко, что беженцы могли видеть огни Майами. Однако американские чиновники отказались разрешить ему войти в порт. Судно отослали обратно в Европу, и более четверти его пассажиров, как мы знаем, были убиты нацистами.
Дэвид Харрис утверждает, что в Государственном департаменте и некоторых других федеральных ведомствах были люди, чинившие препятствия еврейской миграции в США. Не всегда вследствие антисемитизма, иногда из высоких политических соображений. О последствиях этой политики на примере собственной жизни рассказал Лео Бретхольц, автор книги «Прыжок в темноту».
Я жил в Вене, в Австрии, когда в марте 1938 года немецкая армия вошла в город и произошло то, что называется аншлюс, аннексия Австрии. В апреле 41-го мои тети и дядя в Балтиморе подготовили документы, чтобы я мог получить иммиграционную визу в Соединенные Штаты. В то время я был во Франции, мечтая об иммиграции в Америку, и каждый день ходил на почту в надежде получить добрую весть среди таких ужасов вокруг. Наконец я получил долгожданный конверт из Америки. Тетя писала мне, что на заявление получен положительный ответ, и что в ближайшее время я должен получить уведомление от американского консульства и явиться туда для получения визы. В ноябре я получил уведомление, в котором было сказано: «Вам надлежит явиться в американское консульство в Марселе 8 декабря 1941 года». Рано утром 8 декабря я остановился у газетного киоска по пути в консульство. Я прочел заголовок: «Япония атаковала американскую флотилию в Пёрл-Харбор». Я остолбенел. Я никогда в жизни не слышал о Пёрл-Харборе, и теперь он перевернул мою жизнь. Я пришел в приемное консульство и вместе с другими заявителями стал ждать, когда к нам выйдет кто-нибудь из сотрудников. Но к нам никто не вышел. Когда я уходил, консульство вывесило объявление о том, что заявления на визу отныне не рассматриваются.
Лео Бретхольц уехал из Франции в Америку только в январе 47 года. Его мать и сестры погибли в лагере смерти.
О расследовании судеб так называемых «враждебных иностранцев» в годы Второй мировой войны, которые провел Конгресс США, рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Оленьи, я говорю. Слушайте.
Давайте посмотрим, что Эйнштейн о нем сказал.
Хоть он и совершал ужасные дела, но тем не менее велик.
Было бы лучше, если бы его не было.
Великопостные ленинские бдения в Ульяновске.
Владимир Тольц. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское. Ленин!
Радио «Свобода». Новости.
22:30 в Москве. Коротко об основных новостях к этому часу. Кандидат на пост мэра Сочи Борис Немцов требует отменить регистрацию на выборах кандидата от «Единой России» Анатолия Пахомова. По словам адвоката Немцова Александра Глушенкова, соответствующая жалоба подана в городской суд в связи с массовыми нарушениями во время предвыборной агитации в Сочи. Европейский Союз пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко принять участие в майском саммите в Праге, на котором будет дан старт программе «Восточное партнерство». Официальные итоги пересчета голосов, поданных на выборах в парламент Молдавии, будут объявлены 21 апреля, сообщил Центр избирком страны. Однако, по его данным, расхождение с первоначальными официальными результатами составляют лишь сотые доли процента. Задержанный в Грузии активист прокремлевского молодежного движения «Наши» Александр Кузнецов отпущен и возвращается в Москву. МВД Грузии подозревало Кузнецова в попытке организовать провокацию на границе Южной Осетии и Грузии. В ответ на предстоящие в мае учения НАТО на территории Грузии, Абхазия и Южная Осетия могут провести собственные учения, заявил президент Абхазии Сергей Багапш. Причиной смерти китаянки Цуй Цинянь в поезде Благовещенск-Москва стала двусторонняя пневмония, сообщил в пятницу главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Следственный комитет при прокуратуре России предъявил Элимпаше Хацуеву обвинение в пособничестве в убийстве Руслана Ямадаева, героя России, бывшего депутата Госдумы. Суд в Швеции приговорил к году тюрьмы четырех создателей Pirate Bay, пиратской гавани, одного из самых популярных интернет-сайтов, с помощью которых можно было свободно скачать музыку, видеофильмы или компьютерные игры.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беда туроператоров в майские праздники или как россияне экономят во время кризиса. И наука, почему сегодня сложно подсчитать, насколько Россия не догнала и не перегнала Запад. Как россияне пытаются сэкономить во время кризиса? Они меньше путешествуют и ходят в рестораны, пьют меньше дорогого алкоголя, но лекарств покупают все больше. 30% россиян признаются социологам, что их доходов хватает только на еду. Рассказывает Любовь Чижова.
Большинство россиян ощутили последствия кризиса на собственном кошельке. Многим теперь хватает только на еду. Приобретение крупных покупок откладывается на неопределенный срок. Зарубежные поездки и походы в ресторан превращаются в непозволительную роскошь. Ожидания людей становятся все более негативными. По данным Левада-центра, если прошлой осенью лишь 10% россиян думали, что их материальное положение ухудшится, то к марту таких стало 38%. О причинах столь массового пессимизма рассуждает социолог Левада-центра, специалист по уровню жизни Марина Красильникова.
К предкризисному моменту наше общество достаточно стабильно делилось на такие четыре большие значимые группы по уровню своего потребления. Были две полярные группы самых бедных и самых богатых. Самые бедные – это те, кто полагал, что им не хватает денег даже на питание, это примерно 10%. И наиболее обеспеченные граждане, их от 15 до 18% было в разное время. Вот перед кризисом 18%. Это люди, которые финансово свободны не только в удовлетворении текущих потребностей в питании, одежды, там, текущих расходах, но и могут без особых финансовых затруднений приобретать товары длительного пользования, обустраивать свое жилище и так далее. Вот эти две полярные группы, они пока мало изменились по своей наполненности. Так и осталось примерно 10% и примерно 15%. Основные ухудшения, изменения, связанные с ухудшением материального положения российских семей, происходят в двух серединных группах. Это более бедная их часть, это люди, которые финансово свободно, независимо могут спокойно удовлетворять свои потребности в питании, условно назовем их наевшимися. И вторая группа, более многочисленная в предкризисный период, это те, кто вполне могут обеспечить свое текущее потребление, то есть питание, одежду, но вот обустройство жилища, покупка товаров длительного пользования еще перед кризисом составляло для них финансовую проблему. И если вот перед кризисом соотношение этих двух групп было, ну, примерно 1:2, то вот за последние полгода, к марту нынешнего года, соотношение существенно изменилось. Теперь 30% тех, кому хватает денег только на питание, и 45% тех, кто более финансово независим.
Майские праздники российские туроператоры встречают без особой радости. Продажи зарубежных путевок, по признанию главы Российского союза туриндустрии Сергея Шпилько, идут тяжело. Если до кризиса пляжный отдых где-нибудь на Мальдивах был недоступен большинству россиян, то сейчас он стал не по карману людям и с более высокими доходами.
Спрос сократился от 20 до 30%, но, конечно, по разным страновым направлениям, по-разному. На дальние направления, более дорогие, в частности, островные, больше сокращения. Довольно сильно пострадали пляжные направления тоже. Лучше себя чувствуют так называемые ниши и сегменты рынка. Ну, например, морские круизы. Начал вроде бы реанимироваться чуть-чуть рынок бизнес-поездок, ну, командировок. Но мы думаем, что это, конечно, не возврат к прошлым объемам, а это скорее такая ситуация стабилизации после шока. Поэтому майские майские праздники, конечно, покажут многое. Продажи идут, честно говоря, довольно тяжело. Хотя, скажем, там вот сеть магазинов горящих путевок объявляет чуть ли не о 15% росте.
Насколько охотно туроператоры сегодня дают скидки туристам?
Понимаете, для всех участников рынка это не вопрос желания или нежелания. Это всегда мера вынужденная. С одной стороны, туроператоры, наученные горьким опытом прошлого лета, но и тем более в условиях кризиса, сокращают предложения. С другой стороны, конкуренция еще больше обостряется за рынки сбыта. Поэтому я думаю, что спецпредложения и есть, и будут. Но вообще всегда к этому надо относиться, тем более в условиях кризиса, осторожно. Бесплатный сыр, сами знаете.
Поделитесь, пожалуйста, своими наблюдениями. Как сегодня выглядит российский турист? Сколько он зарабатывает и где работает?
Вообще наш турист, если говорить о туристе, который едет организованно за рубежом, это практически несколько процентов населения, в пределах там 3-4%. Соответственно, с уровнем заработной платы, как правило, ну где-то $700-800 в расчете на члена семьи в месяц. Есть и поменьше, но вот как раз эти, у кого поменьше, они сегодня и, в общем, ушли с этого организованного рынка. В основном это люди такого трудоспособного возраста, если не считать детей, которых они с собой везут.
Я читала не так давно статью, в которой говорилось, что российские курорты, несмотря на кризис, наоборот, собираются повышать цены в этом году.
С учетом того, что мировая индустрия гостеприимства, она динамичнее реагирует на падение спроса, то действительно на зарубежом скидки пока сейчас на гостиниц больше, чем у нас, на наших, так сказать, прежних курортах. Действительно, мы такие расчеты делали. У нас получилось, что отдых, просто отдых на наших пляжах обходится подороже немного при общих равных. Но это если брать без лечения. Если человек едет с лечением курортным, то тогда цена вполне конкурентоспособна, потому что тоже лечение за рубежом, но стоит значительно дороже.
Говорил глава Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. Россияне также стали экономить на походах в рестораны и употреблении дорогого алкоголя. По данным руководителя Департамента потребительского рынка и услуг Москвы Владимира Малышкова, торговый оборот дорогих столичных ресторанов из-за кризиса снизился на 25-30%. Зато процветают рестораны средней ценовой категории, предлагающие посетителям антикризисное меню – бизнес-ланч за 170-250 рублей. Но вот на чем россияне не готовы экономить, так это на лекарствах. По крайней мере, так считает аналитик фармацевтического рынка, директор компании DSM Group Александр Кузин. Прогнозы о росте цен на лекарства он дает крайне осторожно.
За первые два месяца у нас лекарства подорожали на 5,4%. Более дешевые лекарства подорожали больше, чем дорогие.
Есть ли рейтинг наиболее популярных лекарств, которые покупают россияне? Будет ли он меняться?
Он будет меняться, но не думаю, что существенно он изменится именно из-за кризиса. Первое место – Арбидол, второе место – Актовегин, третье место – Виагра.
Вы сказали, что на 5% подорожали лекарства за два месяца, а дальнейший прогноз каков? Что будет дальше с ценами на лекарства?
Вот примерно в середине января месяца ко мне в компанию пришло письмо из Федеральной антимонопольной службы с требованием не озвучивать прогноз по лекарствам. Я нарушаю статью 11, часть 3, что вот мои действия, там, как влияющего на умы агентства, может привести к тому, что люди будут воспринимать, ну, профессиональные участники рынка, это как ценовой ориентир. Я буду координировать всю деятельность участников всего фармацевтического рынка.
Что говорят ваши наблюдения? Готовы ли россияне экономить на лекарствах?
Пока таких данных не наблюдается. То есть вот мы смотрим, люди все меньше и меньше покупают дешевых препаратов, все больше и больше покупают там более дорогих. То есть у нас даже вот в начале прошлого года наиболее популярный сегмент был это 50-150 рублей, ну в этом диапазоне. А к концу года наиболее популярный сегмент стал 150-500.
А сколько вообще человек, среднестатистический россиянин, готов тратить на лекарства?
На одного человека в среднем приходится около 3000 рублей в год. В том числе там государство. Но государство там не очень большую долю занимает. 80% у нас это люди сами тратят. И, кстати, вот в апреле месяце я знаю, что происходит падение цен на лекарства. Ну, то есть так, из разговоров. Я просто принимал участие в конференции в мэрии. И вот там были заведующие аптек. И там падение небольшое, около 1%, но оно происходит. 80% препаратов, они импортные. Что сейчас там, доллар дешевеет. Соответственно, там все импортное, оно тоже дешевеет.
Какова роль государства во влиянии на фармацевтический рынок?
Ну, это один из самых регулируемых рынков. Предполагается, что достаточно жестко будут к лету приняты нормативные документы, лимитирующие наценки на лекарства в оптовом, в розничном звене.
Вы это приветствуете?
Это возможно. Это позволит избежать какого-то ажиотажного повышения цен на отдельные препараты, который может происходить из-за того, что сложилась дефектура, да, допустим, какой-нибудь препарат остался у одного оптовика. И он может завинтить цены там в 2-3 раза, там, ну, такое бывает. Но там, если палку пережать и ввести достаточно жесткие ограничения, например, по той же розничной наценке, ну, аптеки просто не будут продавать те препараты, которые им невыгодно продавать.
Это было мнение аналитика фармацевтического рынка Александра Кузина. Получается, что большинство россиян в ближайшее время смогут покупать себе только лекарства и еду. 30% респондентов, опрошенных социологами Левада-центра, признались, что их доходов хватает только на продукты питания и мелкие бытовые расходы, продолжает социолог, специалист по уровню жизни Марина Красильникова.
По нашим данным, уже примерно четверть российских семей говорят о том, что рост цен на продукты питания привел к существенному ухудшению уровня жизни их семьи. Но для современного российского потребителя, конечно, самым таким значимым сейчас элементом экономии становится экономия на товарах длительного пользования, так называемых крупных покупках и расходах. А от этих крупных покупок и расходов основная часть населения начала отказываться еще в конце прошлого года, в то время как наиболее обеспеченные граждане еще в конце прошлого года пытались демонстрировать такой ажиотажный спрос в страхе перед инфляцией и ростом курса иностранной валюты. Люди пытались побыстрее купить те товары длительного пользования, сделать те крупные расходы, которые они запланировали ранее. Но такое поведение демонстрировали только вот эти вот 15% наиболее обеспеченных граждан. К концу зимы, к марту месяцу, даже эти наиболее обеспеченные граждане предпочитают отказываться от покупок. Здесь, конечно, немаловажную роль сыграла возможность получения потребительского кредита, который практически, в общем, свелись на нет, а потребительский кредит был одним из мощных источников, подпитывающих существенный рост спроса на товары длительного пользования в последние предкризисные годы.
Как люди оценивают свое материальное положение?
Массовые опросы общественного мнения, они имеют дело с массовыми группами населения. Вот в массе своей российское население лучше характеризовать как, в общем-то, бедное население. Из тех цифр, что я привела в начале, очевидно, что даже такие покупки, как холодильник, телевизор, стиральная машина, они финансово обременительны для 80-85% российского населения, если говорить о массовых группах. Конечно же, такой потребительский спектр, он характерен для, в общем-то, бедного населения. Поэтому особенно богатыми себя у нас мало кто называет. Это каждая шестая семья, это люди, которые себя чувствуют более или менее финансово свободными, которые могут строить потребительские какие-то планы, выбирать направление потребительских расходов, а у 85% населения там, в общем-то, и выбирать-то не из чего, потому что денег хватает только на то, чтобы поесть, одеться и заткнуть какие-то немедленные дыры в семейном бюджете, обустроить свое жилище, потому что до сих пор, когда мы спрашиваем у людей, какие крупные расходы вы сделали, основная масса говорит о том, что мы купили предметы мебели, мы сделали текущий ремонт квартиры, купили там какие-то, не знаю, микроволновую печь, мы купили там музыкальный центр, мы купили стиральную машину. Вот потребительские достижения основной массы населения. На это нацелены их потребительские желания.
Говорила социолог Левада-центра Марина Красильникова. Оптимистично настроенные экономисты говорят, что граждане России перенесут нынешний глобальный кризис с гораздо меньшими психологическими потерями, чем жители США и Европы. Большинство россиян просто никогда не жили обеспеченно, и в кризис им терять нечего.
О том, как россияне экономят в эпоху кризиса, рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Премии мир», у микрофона Ирина Лагунина. Сегодня в научной рубрике мы завершаем обсуждение образа догоняющей и обгоняющей России. В 1939 году научный сотрудник Института экономики Михаил Кубанин подсчитал, что по производству продовольствия СССР отстает от Соединенных Штатов в 4,5 раза. В 1959 году сотрудники того же института Татьяна Заславская и Маргарита Сидорова вновь провели подсчет на эту тему и опять получили результат в 4,5 раза. Как в первом, так и во втором случае итоги исследований не были обнародованы. А можно ли повторить их сегодня? Специалисты утверждают, нельзя, потому что сегодня в России нет реальных статистических данных. Об этом главный научный сотрудник Института экономики Тамара Кузнецова и руководитель Центра крестьяноведения и аграрных реформ Московской школы социально-экономических наук Александр Никулин беседуют с Ольгой Орловой.
Скажите, пожалуйста, известна реакция Никиты Сергеевича Хрущева на результаты исследования Заславской и Сидоровой?
Нет.
Не стали доводить до него?
Нет, конечно. Ну, тем более, что у Никиты Сергеевича уже были такие прожекты дальнейшие.
Интересно, опять действительно, власть и наука в дневниках академика Вернадского. Есть запись глубоко трагическая. Он пишет, что вот арестовали и, по-видимому, значит, расправиться с Кубаниным. Он пишет, бедный Кубанин, он просто честно выполнял свой долг и, собственно говоря, расправа над Кубаниным оказала очень деморализующее воздействие на ученый мир, на Академию наук. И наоборот, вот как раз 59-60 год, здесь видно, как научное сообщество отстояло своих коллег, и, по крайней мере, они не пострадали.
Нет, Саша, между прочим, и когда была дискуссия по учебнику политэкономии, вот в 52 году, там тоже сотрудники Института экономики проявили себя, ну, за исключением там Гладкова и его каких-то креатуры. А, в общем, институт защищал. Защитили тогда и Трахтенберга, защищали и Кронрода, и всех, кто участвовал в этой дискуссии. Защитили и вторую жену Бухарина. Она у нас в институте работала тоже. Ну, она потом все равно ее сослали вместе с дочкой. Но, во всяком случае, институт отстаивал своих людей. Там были такие Анчишкин, вот, секретарь парторганизации, который просто умело, очень умно, поскольку он был старый большевик, он знал и приемы. Он вот очень умело переводил стрелки на то, что там надо усилить, надо укрепить и так далее. Тем самым защищал просто очень многих. Вот это потом же при Сталине еще была антисемитская эта кампания. Там как бы институт занял определенную позицию. Вот институт уже тогда занял позицию определенную и раньше еще. Поэтому уже защищать Заславскую и Сидорову было проще и был опыт.
Я тут хотел бы прежде все-таки обратиться коротко к суммировке, почему не догнали и перегнали вообще и в особенности в области сельского хозяйства. Мне кажется, здесь три основные блока. Первое – это, скажем так, нельзя лгать. История учит нас, что партия ставила эту задачу, и когда ученые говорили ей, что для того, чтобы догнать и перегнать, надо сделать то-то и то-то, партия ужасалась и говорила, пошли мы подальше со своими расчетами, и мы с вами сами расправимся. Выводы-то там шли о том, что надо кардинальным образом менять высшее управление сельским хозяйством, оно никуда не годное. Второе, это оказывалось, что нельзя так жестко, в такой жесткой планово-бюрократической системе распоряжаться опять страной и сельским хозяйством, потому что центральный вопрос сельского хозяйства – это региональные территориальные особенности. А в советском партийно-бюрократическом подходе они унифицировались. Советская бюрократия предпочитала видеть 1/6 часть суши, как вот такую плац казармы или футбольное поле, где можно все расчертить по квадратикам.
Унифицированная,
да, унифицированная. И поэтому не могли. Легче создать какой-то танк или ракету даже, это выдающиеся образцы, но как с этой гигантской территорией управиться? Для этого нужно было видеть все ее особенности. И государственный бюрократический взгляд в упор отказывался видеть эти особенности. И третье, конечно же, это, ну, такой гуманистический вопрос. Вот если опять обращаться к этому американско-советскому противодействию и сотрудничеству, был замечательный американский социолог Чарльз Райт Миллс, который в конце 50-х годов, в начале 60-х предпринял специальные поездки в СССР, Польшу, Югославию, изучая социалистический опыт. Ну, он так с умеренной симпатией относился к советскому эксперименту. И он зафиксировал в своих дневниках ответ югославского крестьянина, который сказал ему, что «я все понимаю, может быть, идеи социализма хорошие, эти планы, все переустроить, ну почему же они нам так мало платят за такую великую идею?» Вот то, что, в общем-то, по-скотски обращались с народом и мало платили за догнать и перегнать, поставленную в таком глобальном масштабе, все это фатальным образом предопределило гибель этой идеи, ее дискредитацию. Я бы сказал, вот весь великий революционный энтузиазм и порыв, и в конце концов он выдохся. И если мы смотрим уже на опыт Брежнева, вообще старается это не произносить, говорит, будем в идеологической области соревноваться. Горбачев что-то говорит по поводу развития машиностроения, но это тут же гаснет, никому до этого нету дела.
Ну, а скажите, пожалуйста, если подводить итог, вот сейчас, как вы думаете, сейчас есть какие-то предпосылки для того, чтобы мы уже в постсоветскую эпоху услышали этот лозунг? Есть ли для этого какие-то основания так думать? Идея-то жива вообще?
Сейчас мы часто, когда его произносим, то, конечно, с ироническим значением. Слава богу, что хотя бы сейчас все не должны под козырек рапортовать, что мы согласны с этим заявлением. И, например, когда его некоторый отзвук можно найти в пожеланиях президента Путина, там, за определенный срок увеличить ВВП в два раза, и это, по-моему, был 2000 или 2003 год, я просто в то время для любопытства полез в интернет посмотреть, кто как комментирует. И оказалось, что очень много региональной бюрократии, то есть чиновники в интернете общаются, и они между собой это обсуждают, как там два крестьянина у Гоголя, доедет телега до Рязани или не доедет, и большинство официальных представителей власти говорит, да нет, пожалуй, не удастся нам в два раза увеличить ВВП, но с одной стороны это можно свободно обсуждать, с другой стороны, я бы сказал, наше время это время в целом пессимизма и цинизма, во многом воспитанное трагедией предыдущей эпохи, ощущением того, что ничего все равно не получится, надо кое-как там быть середнячком. И мне представляется, что многие чистые идеалы научной работы, искреннего стремления преобразовать окружающий мир, связанный с лозунгом «догнать и перегнать», мы должны помнить о них. И мне кажется, вот наша передача помогает эту память сохранить, и, может быть, она будет востребована в иное, менее пессимистичное время, чем то, которое мы сейчас переживаем.
Но я хочу сказать, что еще на самом деле и не было такого времени, когда действительно населению, народу давали бы действительно ту свободу, которую он мог бы использовать и реализовать, потому что и национальные проекты, вот последние, и там лозунги о том, что вот сейчас и налоги там снижают, и из кризиса надо как-то выходить, все равно реальной хозяйственной свободы все равно нет. Вот нет ее.
Очень странно, ведь казалось бы, уже давно большевики не руководят сельским хозяйством в России. Уже давно никто никого не загоняет в колхозы. Но ситуация-то никак не меняется.
Вы понимаете, в чем
дело?
Колхозы, вот это вот жупел такой сделали из колхозов на самом деле. Во времена еще, это началось во времена Горбачева, а уж потом в начале 90-х годов это тем более. Причиной, как бы основанием, было то, что в свое время была коллективизация. Вот надо сделать наоборот. Это просто вот если смотреть литературу, да и мы участвовали в этом. К тому времени колхозы имели инфраструктуру, уже имели какую-то базу. И надо было просто дать ту хозяйственную свободу, разрешить тот...
Самим же колхозам, естественным путем развиваться.
Не надо было разрушать это все. Почему каждый раз нужно все разрушать? Вот в этом дело еще.
Кстати, о науке. Я беседовал с Татьяной Ивановной Заславской и говорил, Татьяна Ивановна, а не повторить ли этот опыт? А не посчитать?
Лесного.
4,5 сейчас выйдет опять? Нет. Больше будет или меньше? Вы знаете, что она мне ответила?
Да.
Она мне ответила. Я говорю, сейчас не страшно. Она говорит, а знаете, Саша, это сейчас сделать невозможно. У нас нет статистики.
Да, это тоже.
То есть вот уровень статистических знаний у нас сейчас такой, что мы не в состоянии обсчитать те самые параметры, которые в свое время при всех недостатках и ограничениях. У них-то полтора года заняло там на рифмометрах, очень много приходилось работать. Часто компьютерные программы моментально это обсчитают. Но нет реальных первичных статистических данных для подобного рода исчислений.
Вы знаете, что я еще тут хочу добавить все-таки веру в свой народ, что не только потому, что нет статистических данных, но и потому, что огромная неформальная экономика, которую просто нельзя никак привлечь. Вот. Потому что ты не узнаешь ничего, все будет как надо. Иначе бы не выжили, иначе бы уже, я не знаю, не было бы страны. Я тогда верну вас немножко в те времена. Я работала с Татьяной Ивановной Заславской, несколько лет, пока она не уехала в Новосибирск. И вот мы были в колхозе Кирова Бежецкого района. Это вообще уже теперь можно рассказывать как анекдот, но это чистая правда. Татьяна Ивановна занималась оплатой труда в колхозах и с скрупулезностью требовала от меня, чтобы я там разобралась, что такое разные работы. Я там думала, как мне по фамилиям или по работам, или как мне вообще выполнить это. И решила по фамилиям. Выбрала там колхозника и стала листать все наряды на работы, которые он выполнял. Читаю, там, не помню, как его звали, Иванов. Вел жеребенка в ветлечебницу. 2 трудодня. Следующий день наряд опять вел жеребенка в ветлечебницу. Опять 2 трудодня. И так он водил его там на протяжении месяца. Ну, лечил уже ребенка, потому что тогда очень важно было не потерять, нужно было уже писать объяснение, почему пропала голова скота. Потом носил передачу же ребенку в ветлечебницу. И долго-долго тоже он это делал. Много нарядов. И потом последний нес шкуру же ребенка из ветлечебницы. Водил-водил, вот, разные работы.
Ну и опять ранний Платонов говорил, вот догнать и перегнать, имея в виду супертурбину, а поздний, более ироничный, он как-то сказал, что главная проблема в этом лозунге – догнать, перегнать и не утомиться.
Ну вообще, наверное, все-таки утомились.
И вот есть эта проблема, что, конечно, надорвались, и отсюда, я еще раз повторяю, пессимизм и цинизм нашей эпохи, который часто сплошь и рядом с утробным хихиканьем упоминает вот этот глубоко драматический революционный тезис.
Вы знаете, я вот по этому поводу хочу вспомнить один такой эпизод. Дело было в Америке. Мы ехали в автобусе, который был в основном полон американских ученых. И мы сидели с одним очень знаменитым российским ученым. Я не буду называть фамилию, потому что это не имеет значения. Это был 2000 год. Накануне выборов как раз Владимира Путина, его должны были, он баллотировался в президенты. Мы говорили о том, что ожидает страну. Не было ностальгии по советским временам. И я говорю своему собеседнику, ну ты знаешь, но единственного чувства мне жаль, это то, что теперь оно утрачено. Всю свое детство у меня на стене висела карта, как у многих советских школьников. Карта мира и карта Советского Союза. И я хорошо помню, что я четко знала, я живу в самой большой, самой прекрасной и самой лучшей стране. И тогда мой собеседник, который был к этому времени очень успешным американским ученым, он оглянулся и мне на ухо прошептал: «Ты знаешь, а я-то и до сих пор так думаю».
С главным научным сотрудником Института экономики Российской академии наук Тамарой Кузнецовой и руководителем Центра крестьяноведения и аграрных реформ Московской школы социально-экономических наук Александром Никулиным беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как меняется характер нарушений прав человека в России? Об этом после обнародования доклада Владимира Лукина говорим с его предшественником Олегом Мироновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Грозном есть новые достопримечательности.
Главное нарушение – это неправильное составление избирательных списков.
На данный момент мы не собираемся подписывать какой-либо документ об урегулировании армяно-турецких отношений.
Суть предъявленного обвинения, она так и осталась непонятна.
Смерть молодой женщины наступила в результате отека легких и отека головного мозга.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».